начале проповеди разрешите я вам прочитаю одно письмо, достаточно трогательное, которое нас настроит, выведет к некоторым рассуждениям. Всем привет. Живем с мужем 2 года. Живем как кошка с собакой. Никто не хочет уступать другому. У мужа явная склонность к тирании, комплексы и вытекающие из них гадости. В виде мстительности, мелочности, скандальности. Жару добавляют родители, с ними напряженные отношения. Я тоже не подарок, ревнивая и эгоистичная. В ссорах заходим далеко, оскорбления, угрозы развода, указывание на дверь, иногда очень плохие слова. Близкие отношения сведены на нет. Разводиться не хочется, разрушать, считаю, не самое правильное. Хочу начать себя и изменить отношение к мужу, но сомневаюсь, будет ли эффект. Хочется услышать опыт тех, у кого не было жутких однозначных оснований для развода, измены, битье, предательства. Но кто сумел вытащить семью и восстановить отношения и живут припеваючи. Интересное письмо, друзья. Оно было опубликовано на одном из таких популярных сайтов, посвященных семье. И после этого письма было очень много откликов. И когда их читаешь, много искренних, добрых советов, люди действительно хотят поделиться какими-то мнениями, какими-то рекомендациями. Я не смог позволить себе прочитать все советы, все рекомендации, их было много. Но из того, что я прочитал, я не заметил, чтобы хоть кто-нибудь сказал этой женщине, что ей необходимо искать помощи у Бога. Друзья, обратите, пожалуйста, внимание, что автор вот этого письма, она многие вещи понимает правильно. Она высоко ценит семью, это правильно и угодно Богу. Она готова делать серьезные шаги к ее восстановлению, она готова начать с себя. И она понимает, что просто формальные отношения, ведь формально это что? Ну, муж с женой, наверное, люди, которые не близкие, они думают, ну, какая семья, может быть, даже замечательная. И только самые близкие люди знают, что это только форма, а в сущности никаких отношений нет. И никто, к большому сожалению, не подсказал этой женщине, ну, из того, что я увидел, я надеюсь, что дальше кто-то сказал, что самый разумный путь – это прежде всего восстановить правильные отношения с Богом, и тогда уже у Бога просить мудрости, просить силы, чтобы восстановить отношения в семье. Друзья, текст, который мы сегодня будем с вами читать, исследовать, ярко показывает, что Иисус Христос делает все, чтобы восстановить отношения Бога и человека. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 12 стиха. «После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец, голубей, и сидели миновщики, менялы денег, и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги уменял, рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» И Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Этот храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Друзья, мы сегодня с вами посмотрим как Христос поступает в храме, и выберем для себя 4 урока. Почему Иисус Христос поступает именно так? В нашем примере, друзья, очень много людей приходят в Иерусалим. Город просто переполнен. Почему? Это духовная столица Израиля. Сюда на Пасху стремятся иудеи и прозелиты. Прозелиты – это обращенные из язычников. И, конечно же, все они стремятся в храм. Ведь это то место, где Господь повелел проходить важным праздником. И всякий богобоязненный человек должен был прийти на праздник. Люди со всей страны и даже из других стран, они стремятся сюда. Город и храм, они просто переполнены. Все идет так чинно, так размеренно, установленным порядком. И вдруг один человек берет бич, начинает выгонять скот, начинает выгонять людей, начинает опрокидывать столы. Друзья, вы можете себе представить, какой начался хаос? Друзья, если хорошо щелкнуть бичом, волы побегут. Но волы – это не цыплята. Вы можете представить, что там начало твориться? Может быть, мы иногда читаем эти события, ну, как-то так, как должное все. Какой хаос, какая толкучка, полетели деньги, кто-то пытается их собрать. А это не просто вот в такой обстановке. Друзья, разве не скажут нам разумные люди, ну зачем было устраивать вот такое столпотворение? Это ведь было небезопасно для самого Иисуса, и это было небезопасно для людей, которые там находились, ведь кто-то мог пострадать. Но это же не мудро. Ну хорошо, Иисус заметил, что какой-то непорядок в храмовом служении. Но возьми, подойди к людям, ответственным за это, подними эти вопросы, ну реши их как-то вот в спокойной обстановке. Зачем вот так-то все делать? Не в праздник же вот прямо выяснять отношения. Ну и, по всей видимости, Христос поддался эмоциональному порыву и поступил не очень мудро. Но мы не согласны с такими выводами. Мы понимаем, мы помним уже уроки Священного Писания, что Иисус даже в самой сложной обстановке поступает самым лучшим образом. Итак, друзья, мы с вами попробуем извлечь из нашего текста первый урок. И Иисус Христос, Божий Сын, поступает мудро. В Израиле самый важный праздник – Пасха. Этот день должен быть выражением особой благодарности народа Богу за то, что Он вывел его из рабства, за то, что Он вывел его из Египта. И именно в этот день Иисус приходит в Иерусалим. Иисус поступает мудро. Почему? Потому что Он делает то, что заповедал Бог. Бог заповедал всем верующим людям того времени прийти в Иерусалим на праздник Пасхи. Иисус это делает, Он делает то, что говорит Господь. Это мудро. Он послушен Богу. Кроме того, друзья, Иисус не просто верующий человек, Иисус – это Божий Сын. Мы с вами помним, что это главная цель Евангелия от Иоанна. Иоанн постоянно напоминает эту истину. Итак, друзья, Иисус – Божий Сын. И, как мы с вами видим, Он очень ревностно относится к дому своего Отца. И как Божий Сын. Он имеет особые права на этот дом. Это его дом. Он пришел на праздник, потому что именно сегодня в этот дом, в его дом придет больше всего гостей. Конечно, как хозяин дома, он должен быть здесь. И это очень мудро. Друзья, если в Доме Божьем есть какой-то беспорядок, если что-то в нем не там, ярче всего это, конечно же, обнаружится в праздник, когда будет много людей. Сын Божий поступает очень мудро. Почему? Потому что Он в своей жизни ставит на первое место то, что действительно важно. И это очень мудро. Друзья, я недавно прочитал одну книгу, которая называется «Начни с главного». И авторы убеждают, что разумный человек, он должен в своей жизни верно видеть и правильно расставлять приоритеты. И, в общем-то, замечено, друзья, что далеко не все люди, и скорее меньшинство, которые поступают именно так. Как часто мы с вами, когда закончился день, мы вздыхаем и думаем, а ведь самое главное-то я не сделал. А иногда мы хотим сделать что-то самое важное и чувствуем, но да, вроде бы и времени немножко осталось, а сил-то уже нет. Как часто бывает, что в конце дня, в конце недели, в конце месяца, в конце года люди вдруг вздыхают и понимают, а ведь вот это было очень важно в моей жизни. Иисус поступал очень мудро, потому что у Него была очень важная цель, и Он ее достигал. Какая это цель? Восстановить отношения Бога и человека. И Он это постоянно делал. И даже если кому-то вдруг казалось, что он поступает как-то странно, как-то неразумно, он делал то, что было нужно. И это было очень мудро. Дорогие братья и сестры, мы будем значительно мудрее, если будем подражать Христу. И если мы будем себя спрашивать, как начинается мой день? Что для нас главного? Друзья, налажены ли наши отношения с Небесным Отцом? Нет ли в этом каких-то препятствий? И когда мы начинаем об этом переживать? Раз в неделю, когда приходим в дом молитвы? Раз в месяц, когда перед нами знаки страданий Христа? Давайте мы обратим внимание еще на один урок из этой истории. Божий Сын употребляет строгость. Друзья, вы видели когда-нибудь картины, которые изображают события, которые мы сейчас вспоминаем, очищение храма? У кого есть возможность, найдите, пожалуйста, посмотрите эти картины. Конечно же, художники представляют все по-своему. Может быть, далеко не все из них близко приближаются к реальности, как они себе представляют Христа и так далее. Но все-таки это достаточно впечатляюще, помогает понять, что происходило. Готовясь к проповеди, я рассмотрел несколько картин. На одной из них там человек, он, видимо, в этой сутолоке растянулся, там лежит на земле, видимо, пытается собрать вот эти деньги. Там кто-то через него, там, в общем, все смешалось. Там валы, эти овечки, все такой вот хаос. Но одно самое яркое впечатление. Человек, который все это устроил, он явно, как бы сказать, был, ну, не, вот в данном случае не такой тихий, не такой кроткий, а согласитесь, что... Чтобы разогнать вот такую толпу, если вы внимательно были к тексту, там написано «и выгнал из храма всех», то он должен быть очень грозным человеком. Согласитесь, что в данном случае Иисус Христос поступает очень строго. Но так даже не совсем привычно для нас, может быть. Давайте зададим вопрос «почему?». Потому что нарушается самое главное. Правильные отношения с Богом, они подменяются формализмом. Как помните семью, внешне все здорово, и вдруг отчаянный крик души «помогите!» Никаких отношений нет. Друзья, и здесь Христос видит эту ситуацию. Формально все здорово, на деле происходит ужасная подмена. Друзья, что такое храм? Храм – это место встречи Бога и человека, где человек с Богом должны встретиться, должны соединиться. Ничто не должно препятствовать этой встрече. Друзья, как считают исследователи Писания, Христос очищал храм дважды. И во второй раз Христос говорит еще строже. «Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». Луки 19:46. Храм, как и наш дом молитвы, да, он должен быть домом молитвы. Здесь должен звучать тихий, благоговейный шепот к Богу. Здесь сердце человека должно соприкоснуться с Богом, встретиться. Вместо этого раздается мычание, да, бление, звенят монетки. Я боюсь, что, наверное, не все представляют, что такое рынок. Это рынок. Ну, давай дешевле. Не могу. Нет, ты что, я знаешь, сколько там вот в это вложил и так далее. Вот эти все рыночные отношения. И вот сейчас вместо благоговейного шепота Богу, вместо общения с Богом в храме теперь рынок. Кстати, друзья, исследователи Писания говорят, что это произошло не так давно, это произошло именно первосвященнике Каиафе, печально известном. Еще одна важная деталь. Христос говорит, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников, Марка 11:17. Так вот, друзья, исследователи Писания не говорят, что в основном этот рынок разместился во дворе язычников. Да, в храме было место, куда могли прийти даже язычники. Они не могли войти туда дальше в храм, но у них было место, куда даже язычники могли как-то приблизиться к Богу. А теперь это место было занято. Но Господь желал, чтобы из любого народа человек мог прийти, взыскать его, встретиться с ним. Итак, если мы внимательно посмотрим на эту ситуацию, то мы согласимся, что Божий Сын имел право поступать строго в такой ситуации, потому что нарушалось самое главное. Друзья, можем ли мы с вами подражать Иисусу Христу в строгости? Интересный вопрос. Потому что чего-чего, окажется, строгости у нас, ну, уж с этим у нас все как бы нормально. Известный писатель Чарльз Бриджес, он в одной из своих книг рассказывает о человеке, который имел большой авторитет у своих друзей. Его сильно уважали за его такой характер праведный, благочестивый. И все знали его привычку. Он в конце каждого письма всегда подписывался одинаково. «Будь строг и нежен». И друзья знали, что это значит. Они знали его жизненный девиз – быть строгим к себе и быть нежным к другим. Друзья, Иисус Христос никогда не требовал от других то, что не делал сам. Конечно, друзья, бывают ситуации, когда мы должны быть строгим к другим людям. Например, когда родители видят, что их дети делают какой-то явный грех, очень плохо, если они будут снисходительными. Но все-таки, друзья, и в этом случае нужно помнить, что необходимо не выпустить наш пар, да? А если мы подражаем Христу, наша цель – помочь человеку восстановить правильные отношения с Богом. Давайте рассмотрим еще один урок. Сын Божий оказывает милость. В ситуации, когда Иисус Христос выглядит настолько грозно, можно просто не заметить. Ну, где здесь милость? Христос берет бич, Христос разгоняет людей, Христос, кажется, просто праздник им испортил. Ну, кому-то точно испортил. Потому что для кого-то праздник был – это вот получить хорошую прибыль. Тут это не получилось. Итак, в этой ситуации, когда Христос такой грозный, такой строгий, ну, кажется, тут нет совсем милости. Но если мы посмотрим внимательно, мы ее обнаружим. Обратите внимание, что нарушители, которые там устроили вертеп разбойников, они не потерпели серьезного материального ущерба. Обратите внимание, друзья, Христос выгнал волов, Христос выгнал овец, там скот другой, а продающему голубей сказал, возьмите это отсюда. Почему? Потому что если бы он выгнал голубей, овечек найдут, волов найдут, голубей найти будет труднее намного. Может быть, не получится. Итак, Христос все-таки милостив. Да, друзья, пройдет несколько лет, и более суровый суд обрушится на Иерусалим и особенно на храм. И не останется там камня на камне. Но пока еще была возможность миловать, Христос милует. Друзья, нам иногда, может быть, кажется, что в нашей жизни Бог иногда с нами строго поступает. У нас что-то с нами происходит. Может быть, мы иногда болеем, может быть, мы терпим какой-то ущерб, может быть, какие-то наши предприятия расстраиваются. Друзья, я убежден, наступит время, когда мы поймем, насколько милостиво Бог поступал. Что по справедливости надо было, может быть, гораздо строже сделать. И все-таки Бог, даже в строгости в какой-то, Он являет свою милость. Это нужно только увидеть. Друзья, обратите внимание, что Христос отвечает на вопросы. Хотя Он был очень сильно разгневан тем, что происходит в храме. Тем не менее, Он разговаривает с теми людьми, которые виновны. Мы люди не такие. У нас часто очень так. Мы часто можем сказать так, «Видеть тебя не хочу». И не разговариваем несколько часов, несколько дней, а кто-то несколько лет. Ему нанесли оскорбление. Он говорит, вы разбойники. И тем не менее, он с этими людьми разговаривает. Почему? Потому что у него есть великая цель – восстановить отношения Бога и человека. И он являет милость. Обратите внимание, друзья, еще на одну деталь. Иисус дает людям время. Что это значит? В нашем тексте, друзья, написано, что люди уверовали в Него, но Христос не вверял Себя им. Этот текст можно перевести так. Люди стали доверять Иисусу, но Иисус не доверял им. Но почему? Дело в том, что, друзья, Иисус Христос понимал, что вера этих людей еще достаточно поверхностная. Многие из них готовы посылать одежду, многие из них готовы кричать «Осанна!». Но многие из них потом такими же зрителями окажутся в другом месте у креста. Христос знает, что вера людей еще, еще очень поверхностная, не спасительная. Им еще необходимо рождение свыше, о чем апостол Иоанн будет говорить в следующей главе, раскрывая эту тему дальше, что людям необходимо глубже отношения с Богом, более серьезные отношения с Богом. Иисус Христос понимает, что у людей еще нету этих правильных отношений с Богом, они еще не дети Божьи, но Он снисходит к ним, Он являет свою милость к ним, Он продолжает с ними еще свою работу, Он не отвергает их, Он с ними трудится дальше. Друзья, можем ли мы подражать Божьему Сыну в милосердии? Я так думаю, друзья, нам стоит подумать о том, насколько мы строги к другим людям, насколько мы требовательны, насколько мы с вами способны разговаривать, отвечать на вопросы тех, кто в наших глазах перед нами сильно провинился, насколько мы в этом похожи на Христа. Можем ли мы снисходить тем, кто еще не достиг духовной зрелости? Да, человек еще творит какие-то странные дела. Да, человек, может быть, не замечая, постоянно наносит какие-то даже оскорбления серьезные. Можем ли мы, как Христос, долготерпеть и заботиться о таких людях? Давайте мы рассмотрим четвертый и последний на сегодня пример. Сын Божий одерживает победу. Когда человек читает историю об очищении храма в первый раз, и если он еще не знает, кто такой Христос, ну никому не придет в голову, что вот сейчас человек взял бич, и он один победит вот эту громадную толпу. Ну кому может прийти это в голову? Это же невозможно. Один же в поле не воин. Я думаю, что я тоже бы усомнился. Я думал, что Иисус неминуемо, его ждет поражение. Как можно тут победить? Ведь на стороне этих торговцев вся власть религиозная. Весь народ должен был восстать. Однако Иисус победил. Он очистил храм от того, что было неугодно Богу. Кроме того, друзья, Сын Божий сделал еще что-то очень важное. Обратите внимание на слова «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». А Он говорил о храме тела Своего. Все так и сбылось. Друзья, вообще в данной ситуации и иудеи виноваты в разрушении двух храмов. Именно от их отступления от Бога потом, спустя несколько лет, был разрушен Иерусалимский храм. Но что более важно, они совершили большее преступление. Они виноваты не только в разрушении Иерусалимского храма. Они совершили гораздо более серьезное преступление. Они убили Божьего Сына. Они убили Мессию. Христос, как обещал, в три дня воздвиг храм своего тела. Друзья, многие люди здесь на земле, к сожалению, не обращают на это внимания. Мы говорим о том, что храм – это место, где Бог и человек должны встретиться. И ничто не должно мешать им для этого. Божий Сын воздвиг храм. И Он воздвиг такой храм, в котором любой человек, любой национальности, бедный он или богатый, маленький он или большой, каким бы он ни был, в любое время дня и ночи, в этом храме человек может встретиться с Богом. И Иисус Христос одержал удивительную победу. Он устранил все препятствия возможные для встречи человека с Богом. В Иисусе Христе любой человек в любой день, не надо ждать Пасхи, не надо ждать никакого праздника, в любой момент человек может встретиться со Христом. Это сделал наш Господь, это Его победа. Друзья, можем ли мы с вами подражать Иисусу Христу в Его победах? Давайте мы вспомним один текст из Священного Писания. 1 Коринфянам 3:16. «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Можем ли мы постоянно заботиться, что в нашем храме не было мычания волов, блеяния овец, звона монет? У нас может быть переживание, нам может показаться очень трудным. Мы с вами читали письмо женщине, которая откровенная. Сколько людей, они так все завуалируют, у нас все нормально, у нас все хорошо, а на самом деле там проблемы. Мы тоже можем, друзья, изображать, что у нас с Богом все прекрасно. Но так ли это? И искренний человек понимает, много проблем. У меня то замычит там кто-то, то заблеет, то зазвенит. И кажется, это же... Но сложно очень, чтобы Господь пришел навстречу, и там так все хорошо. Может, это вообще невозможно? Но, друзья, Бог не требует от нас ничего невозможного. С Его помощью мы можем одерживать победу за победой. Друзья, я так думаю, что мы согласимся, что для этого нужно искренне желать, чтобы дверь нашего сердца была постоянно открыта для Христа, чтобы мы Его ждали, чтобы мы его звали. И когда он начинает там свою работу, чтобы мы его не хватали за руку. Пусть делает. Пусть иногда нам будет, может быть, страшно, может быть, больно. Пусть он опрокидывает наши столы. Пусть делает то, что считает нужным. И мы скажем, да, Господи, делай. Для меня важно, самое главное, чтобы у меня были правильные отношения с тобой. Друзья, и самый важный урок. Из-за чего все это делал Христос? Когда мы учимся у Христа поступать мудро, когда мы учимся у Христа употреблять вовремя и в нужной мере строгость, когда мы учимся оказывать милость, когда мы учимся одерживать победы, ради чего все это? Как будет хорошо, если у нас будет, как у нашего у великого учителя, эта великая цель – самому поддерживать правильные отношения Бога с человеком. И когда мы имеем взаимоотношения с другим человеком, все, что мы делаем, ради чего? Чтобы помочь ему обрести, восстановить, поддержать правильные отношения между Богом и человеком. Друзья, это великие цели, и если мы им посвятим жизнь, и если мы в этом будем подражать Христу, мы не будем разочарованы.